говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж», дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл передач о композиторе, пианисте, просветителе, заслуженном деятеле искусств Российской Федерации Юрии Александровиче Дунаеве. С вами в студии Анастасия Дунаева, дочь композитора, кандидат исторических наук. Сегодня у меня необычная роль, потому что наш бессменный ведущий Николай Бульчук приболел, попросил меня провести эту встречу. И я очень рада на правах ведущей представить вам гостей нашей студии. С нами сегодня Ирина Стогней, доктор искусствоведения, профессор кафедры аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных, главный редактор журнала «Ученые записки» Российской академии музыки имени Гнесиных. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Очень рада.
В журнале «Ученые записки» Российской академии музыки имени Гнесиных за 23-й год был опубликован материал о композиторе Юрии Дунаеве. Конечно, это не случайно, потому что Юрий Дунаев окончил институт имени Гнесиных в свое время. И сегодня с нами автор этого аналитического материала Мария Макарова, кандидат искусствоведения, доцент, органист и лауреат международного конкурса. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я должна сказать, что Мария – это также коллега Юрия Александровича Дунаева. Вместе они преподавали в Академии славянской культуры, имеют общий педагогический опыт. Надеюсь, и какие-то воспоминания сегодня Марии мы услышим. Я хочу сделать небольшой пролог к нашему сегодняшнему общению. Прошлый год, 2024 год, был очень важным в творческой истории Юрия Дунаева. Это, с одной стороны, был космический год, год 90-летия Гагарина. И вот в рамках проекта «Два Гагарина» – это общероссийский проект. Один Гагарин нам всем известен – это Юрий Алексеевич Гагарин, а второй – Николай Федорович Федоров, русский ученый-космист, урожденный князь Гагарин. В рамках этого проекта в Российской государственной библиотеке прозвучала былина о Святогоре с трансляцией в социальных сетях. И буквально на днях в печать ушел номер журнала «Земля и Вселенная», где говорится об этом событии, и будет опубликован QR-код для того, чтобы можно было с телефона послушать в любое время былину о Святогоре. Мы здесь в студии неоднократно говорили об этом сочинении, и я рада сказать об этом событии слушателям. Конечно, второе важное событие прошлого года – это юбилей Пушкина. В знаменательный юбилейный год в музее-усадьбе Державина на Фонтанке в Петербурге состоялся большой хоровой концерт из произведений Юрия Дунаева. Причем прозвучала премьера гимна «Мы рождены для вдохновения» на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Прозвучало два хора «Осень и туча». И, конечно, отрывки из известных уже произведений на стихи Державина «Река времен» и на стихи Ломоносова «Восторг внезапный ум пленил». Выступал академический хор Дворца культуры «Октябрь» города Дубна под руководством лауреата международных конкурсов Марины Чайковской. И я хочу сказать, что эта тема «Державин, Пушкин» – это, наверное, вот тема пролога сегодняшнего разговора. Это тема учителя-ученика, потому что, как мы знаем, старик Державин заметил Пушкина и в гроб сходя благословил. И вот сегодня мы встречаемся в праздник Сретения, очень светлый праздник, причем 15 число, это вот только что оно миновало, и в этот день было знаменательное событие в истории Гнесинского института, Гнесинской академии, потому что это день гнесинских учебных заведений, когда впервые были открыты частные музыкальные училища. Евгения, Мария и Елена Гнесины открыли это училище 130 лет назад. Вот вы знаете, мне кажется, все это очень совпадает. Вот и старец Симеон увидел младенца еще не зная, кто это, ведь не было никаких знамений. И он почувствовал, что что-то произойдет, что он дождался. Вот и Державин благословил Пушкина. И, конечно, у каждого художника есть это альма-матер, есть свой лицей, есть свой какой-то благословляющий его, понимаете, это тайна. Потому что художник всегда возрастает в некой тайне, как он начинает слышать звуки, почему он хочет писать какие-то крючочки на линеечках, понимаете, вот ведь что. И делает это всю жизнь, независимо от того, платят ему или не платят. Вот сегодня мы как раз говорим о том учебном заведении, которое взрастило композитора Юрия Александровича Дунаева. И это учреждение особое, оно называлось институт, сейчас академия, но его обычно называют дом. Это Гнесинский дом, понимаете, это особое слово для нас. И наша земля – наш дом, и каждый имеет свой отчий дом. И вот что же это такое, Гнесинский дом? Потому что мне отец рассказывал, конечно, о том, что он чувствовал эту особую атмосферу, эту заботу. Он говорил об учителях, о Людмиле Алексеевне Таранущенко, Эсфире Ароновне Вайнштейн, Мире Семеновне Брук. И я, конечно, обращаюсь к Ирине Стогней, потому что она сама на этой ниве работает много лет. Ирина, вам слово.
Благодарю вас. Еще раз добрый день. О Гнесинском доме можно рассказывать много, долго. Выпущены целые тома. Я постараюсь очень кратко передать атмосферу этого дома и немножко рассказать о каждом члене этой замечательной, уникальной просто семьи. Прошедший год юбилейный, как сказала Анастасия, 150 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной. Личность не просто талантливой, а в буквальном смысле героической. И родоначальница такого явления, как Гнесинская школа или Гнесинский дом. Она родилась в 1874 году в Ростове-на-Дону и в 1967 году скончалась в Москве. Ну, а роль всей семьи Гнесиных сейчас осмысливается по-новому. Гнесинская школа или Гнесинский дом – это, конечно, вся семья Гнесиных. Евгения, Елена, Мария, Елизавета, Ольга, пять сестер и брат Михаил. Еще самый младший брат Григорий Гнесин, он не был профессиональным музыкантом, но был прекрасным певцом, обладал очень хорошим голосом, писал стихи и был театральным актером. В 1895 году вся семья во главе с Еленой основала в Москве музыкальную школу, которая со временем выросла в целый комплекс музыкальных учебных заведений. Ну, а в 1944 году на базе этих учебных заведений был открыт музыкально-педагогический институт. Все члены семьи родились в Ростове-на-Дону. И, оказавшись в Москве, приняли участие в таком знаменательном событии, как открытие вот этого комплекса музыкальных заведений. Я бы хотела немножечко рассказать о каждом члене семьи, потому что каждый из них заслуживает специального внимания. Не только Елена, которая была бессменным руководителем всех учебных заведений, но и другие замечательные люди этой семьи. Евгения Фабиановна, старшая сестра, пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств, училась у Сафонова в Московской консерватории, окончила ее серебряной медалью и посещала классы композиции. Евгения наряду с сестрами в 1895 году основала училище имени Гнесина, где вела класс фортепиано, ну и вела его до конца жизни. В круг ее постоянных знакомств входили Вячеслав Иванов, Ключевский, братья Метнеры, Станиславский и очень большая дружба со Скрябиным. Елена Фабиановна, вторая сестра, пианистка, основатель, бессменный глава, как я уже сказала, комплекса учебных заведений. 1885 году, то есть когда ей было 11 лет, она поступает в Московскую консерваторию, тоже в класс Сафонова. Ну, а затем Сафонов передает ее как особо выдающуюся ученицу приглашенному тогда Ферруччио Бузони. Бузони какое-то время преподавал в Московской консерватории, затем уехал в Америку и, уезжая в Америку, звал с собой уехать Елену Гнесину. Но она отказалась. Елена училась в консерватории вместе с Рахманиновым, которого просто боготворила, он был ее другом, и Скрябиным, Гандельвейзером и многими другими известными личностями. У нее было очень забавное отчество, которое ей придумали. Ее называли Елена Фортепьяновна. И прочили ей блестящую карьеру, поскольку она была и замечательной пианисткой, просто виртуознейшей пианисткой. Но она выбрала педагогику, и педагогическая деятельность Елены Гнесиной продолжалась 75 лет. Во всех абсолютно книгах и даже статьях, и каких-то небольших высказываниях всегда отмечается особая доброта, теплота, особый дар работы с учениками, которых она кормила, одевала, помогала, лечила, дарила им бесконечные подарки, в общем, всячески покровительствовала им. Такая черта вообще свойственна многим русским педагогам. Но у Елены Фабиановны был еще один дар в области педагогики. Она не делала различий между особо талантливыми, выдающимися учениками и учениками, ну, такой средней руки, которых она тоже приветствовала. И она говорила, что для нее дорог каждый гнесинец, независимо от того, какой у него музыкальный дар. Вот это свойство, надо сказать, послужило такой основой для музыкальной педагогики и сегодняшней в Гнесинском доме. Потому что, ну, не все одинаково талантливы, не все, понятно, звезды с неба хватают. Есть весьма средние, но самое главное — преданность своему делу. Это то, что воспитывала Елена в учениках. И это любовь к своему учебному заведению. И надо сказать, что люди, которые, ну, даже иногда случайно попали, ну, просто родители их отвели в музыкальную школу когда-то, и вот этот путь, так сказать, оказался для них, ну, понятным и заранее предначертанным. Но, оказавшись в этих стенах, они чувствуют любовь, требовательность очень высокую, и, конечно, постепенно они проникаются этим гнесинским особым духом, где любят каждого ученика. В 1929 году начинается кампания РАПМ. Это Российская ассоциация пролетарских музыкантов против Гнесиных. И полуграмотные Шариковы говорили о том, что им не нужны Бахи и Шопены, и Шуберты, нужно петь только революционные песни. Музыкальные школы объявлены ненужными. Елена Фабиановна, вот здесь она уже, так сказать, ее первый героический поступок, ну, такой крупный героический поступок, потому что героическим был каждый день ее. Но этот поступок – это одержанная победа. РАПМ в 1932 году был ликвидирован не без ее участия, и преследования прекратились. Во время войны Елена работает в Казани, ну, а в 1944 году возвращается в Москву и там уже основывает Гнесинский институт, который потом будет переименован в Академию Гнесиных, и становится директором и заведующей фортепианным отделом. В 1948 году начинается следующая кампания против института имени Гнесиных. Тогда это была кампания просто против самих сестер, против этой фамилии Гнесиных. А вот теперь уже против самого института. И как это не печально, одним из главных таких основателей этой компании выступил Александр Гальденвейзер, ректор Московской консерватории тогдашней. Дело в том, что он был врагом институтского проекта. Он ни за что не хотел принимать тот факт, что где-то рядом с консерваторией образовался еще один вуз, похожий на консерваторию. Ну и поэтому он был против. В каком-то смысле его можно понять. Он горячо отстаивал такую единственно важную роль консерватории. Но Елена Фабиановна опять победила. Среди ее воспитанников такие знаменательные личности, как Лев Аборин, Борис Чайковский, Арно Бабаджанян, Геннадий Рождественский, музыковеды Сергей Скрипков, Борис Ионин, Альгерд Степанов и многие другие. В 1969 году при институте имени Гнесиных был создан мемориальный музей, где сейчас проходят концерты, посвящение первокурсников в студии. Ну, а в 2004 году был перед входом в концертный зал. Это Малый Ржевский переулок, такой отдельный переулок. Оттуда именно проходит вход в концертный зал. Установлен памятник Елене Фабиановне Гнесиной, работа Бурганова. Я была тогда на этом знаменательном установлении памятника. Туда приехал даже Ван Клиберн. Приехал специально. Я получила даже автограф его. Он был счастлив, что он знал Гнесину, знал Академию и прекрасно относился к Елене Фабиановне. И вот не мог не почтить своим вниманием такой факт. Ну и несколько слов, если я еще могу говорить о других членах семьи. Мария Фабиановна, третья сестра, пианистка, как и старшие сестры, училась в Московской консерватории, но яркой пианисткой она не была, она была просто очень хорошим преподавателем в музыкальной школе. Очень важно, что Скрябин своих детей учил именно у нее. Детей звали Юлиан и Ариадна. Она очень рано ушла из жизни после тяжелой болезни. Ну, в 44 года это очень рано. Отмечается ее редкое обаяние, доброта, как у всех сестер, артистичность, прекрасно пела, и в музее хранятся ее живописные работы. Она очень много написала таких замечательных пейзажей. Четвертая сестра Елизавета Фабиановна, скрипачка, сыграла основополагающую роль в развитии струнных отделов всех учебных заведений имени Гнесиных. Училась тоже в Московской консерватории, писала стихи, и на ее стихи написаны романсы их брата Михаила Гнесина. Ольга Фабиановна, пианистка, педагог, самая младшая сестра в семье Гнесиных, училась у самой Елены Фабиановны по классу фортепиано. Ну и занималась еще у Сафонова. Все они прошли школу Сафонова в Московской консерватории. Но имела очень слабое здоровье, поэтому быстро оставила консерваторию, не смогла продолжить свое обучение. Была очень хорошим преподавателем в младших классах музыкальной школы, но обладала чрезвычайно вспыльчивым характером, эмоциональным и вспыльчивым. Часто ее уроки вообще заканчивались очень драматично. Слезами, выгонами из класса, рыданиями родителей и так далее. Но всех своих воспитанников она обожала и устраивала для них постоянные путешествия на пароходе, придумывала для них веселые развлечения, всевозможные совместные прогулки, совместные праздники. Так что вот это такой вот педагог. Наконец, Михаил Фабианович, единственный брат музыкант, потому что был еще один брат, как я уже сказала, Григорий. И вот он явился родоначальником кафедры композиции Института имени Гнесиных. Он был учеником Арама Хачатуряна. Человек чрезвычайной эрудиции, очень сложная и очень богатая личность, с очень богатой биографией. Ну, мало того, что он был прекрасным пианистом, композитором, он очень много работал с Мейерхольдом, И в студии Мирхольда обучал студентов своей методике, которую он разработал под названием «Музыкальные чтения». Причем специально методика работала для того, чтобы актеры играли античные драмы. И сам Михаил писал музыку к этим античным драмам. Пролеткультовцы в конце 20-х годов, так сказать, они сначала завоевывали очень большие позиции, но Гнесин открыто возражает им и объявляется классовым врагом. Его отстраняют от работы в консерватории, но он не сдается, обращается к Луначарскому и пишет письмо Сталину, которое он не отправил. Ну, а, как я уже сказала, в 1932 году рабом распустили пролеткультовцев и были установлены новые государственные приоритеты в искусстве и образовании. В 1937 году был расстрелян Григорий Фабианович, младший брат, талантливейший певец и актер. Ну, что еще сказать? В 1948 году кампания по борьбе с формализмом в музыке. И обрушивается она на крупнейших композиторов страны. И во время вот этого тяжелейшего разгрома Михаил Гнесин занимает очень благородную, можно сказать, редкую по своему благородству позицию. Он считался представителем старой классической школы, и под обвинение он не попал. Но его позиция по отношению к другим композиторам, к его соратникам, не проходит незамеченной, и приходит ответная реакция. Его кафедру композиции в Институте Гнесиных приказано закрыть. Цитата, «за недостаточную идейно-воспитательную работу со студентами». И он просит сохранить кафедру ценой собственного ухода. Он действительно уходит и передает ее своему ученику Араму Хачатуряну. Вот такая краткая история Гнесинского дома. Можно говорить очень о многом, о родителях, например. Но это уже в другой раз.
Вы знаете, я могу сказать, что я тоже ощутила эту атмосферу Гнесинского дома, потому что папа в свое время определил меня на педпрактику. И 2 года я под руководством студентки, под патронатом Августы Викторовны Муленковской, проходила педпрактику в надежде, что все-таки я поступлю в музыкальное училище. И вот Августа Викторовна, она тоже воплощение Гнесинской школы. Это любовь, это вот желание тебя раскрыть любой ценой. И она такой очень энергичный, какой-то сдержанный, и в то же время вот голубые глаза ее смотрят и говорят: «Настя, ну давай, давай, ну что же, вот данные-то есть, а не хватает чего-то», да? И она говорит: «Почему?
Да,
почему ты не используешь свои данные? Вот если бы вот у меня такие были, вот, может быть, я бы уже была бы призером конкурса Чайковского. Почему ты так ленишься?» Вот. Вы знаете, я хочу сказать, что Юрий Александрович Дунаев был лишен с детства возможности вот быть в этой атмосфере. Его отец был авиаконструктор, мать он рано потерял. И возрастал он в семье своей крестной матери, тетушки, ее супруг Филипп Петрович Блинков. В то же время очень смотрел за тем, чтобы вот его способности раскрывались, понимаете. И Юрий Александрович начал учиться в Астрахани на 3 инструментах, то есть это уже был какой-то знак, что он хочет учиться. И в 13 лет он приехал в Москву. Вот сам поехал, маленький мальчик, он всегда мне говорил, что я в 13 лет приехал уже в Москву. И пошел он в школу одаренных, нашел центральную музыкальную школу, как-то пытался поступить туда. И я помню, что даже вот он рассказывал с Филя Ронна Вайнштейн, даже как-то его хотел у себя дома поселить. Вот, то есть видели его способности. Но как-то не получилось у него. То есть его училище при консерватории он сначала поучился, потом стала болеть рука. Среднее образование он получил в Астраханском музыкальном училище. Но потом опять поехал в Москву и уже вот пришел Гнесинский дом. Причем его приняли в училище, а потом как-то он перешел сразу уже в институт. Понимаете, это тоже такой знаковый переход, потому что вот видели, что человек способный. Понимаете, и он даже как-то рассказывал, ему дали возможность сдать экзамены, он не успевал, он поступил. все-таки вот в училище сначала, да. Пейко его тогда уже заметил. Уже в это время он сочинял. Он маленький еще посылал свои сочинения в «Пионерскую правду», какие-то марши начал писать. И вот, мне кажется, его одно из самых ранних по времени сочинений, все это акварели, как раз в миниатюре как-то показывает вот его целеустремленность, энергичность и вот такое жизнеутверждающее начало. Вот Мария в своей прекрасной аналитической статье как раз говорит о светлости музыки, да, какой-то вот внутренней наполненности. Вот, может быть, немножко Мария сейчас нам расскажет, вот начиная с этого цикла «Сюиты акварели», да, как прослеживается это начало. Вот, а потом мы послушаем этот цикл в исполнении прекрасного пианиста школы Московской консерватории Дмитрия Сахарова. Мария, вам слово.
Спасибо, Настенька.
Вот прежде чем Мария сейчас перейдет уже к анализу акварели, и дальше мы будем слушать эту музыку, маленькая реплика по поводу Астрахани. Ничего удивительного, что вот именно в этом городе родился столь талантливый человек, как Юрий Александрович. И я вспоминаю одно высказывание знаменитого профессора из Санкт-Петербурга, который каждый год приезжает в Астрахань. Там проходят фестивали, конференции. Вот, в частности, на одной из конференций она такую фразу произнесла: «Астрахань – это не город. Астрахань – это дух. Астрахань – это мысль. Астрахань – это особое чувство, это особая духовность. В Астрахань нужно верить». То есть у нее такое отношение к Астрахани. Ну, и там она говорила о том, что недаром Хлебников там родился, и там действительно чудесный музей Хлебникова. И вот Юрий Александрович как раз представитель вот этого, возможно, этого астраханского особого духа, который он дальше развивал уже, находясь в Москве.
Добрый день, Настенька, добрый день еще раз, дорогие слушатели. Ну, вначале, конечно, я не могу не вспомнить о том, что Юрия Александровича я знала с 91-го года, с того самого момента, когда начала работать в Академии славянской культуры. И Юрий Александрович стоял у основ создания этого учебного заведения, ректором которого была Изольда Константиновна Кучмаева, ученый такого мирового уровня. Вот Ирина много рассказывала о духе Гнесинского дома, и я наблюдала, как Юрий Александрович занимался с учениками. Я думаю, что в своей педагогической методике он воплощал лучшие традиции Гнесинского дома. То есть, с одной стороны, это высокая требовательность. Он воспитывал учеников исключительно на сочинениях классики, на лучших сочинениях. С другой стороны, Юрий Александрович не делал никакого разделения между талантливыми учениками и теми, кто просто пришел, ну, чтобы познакомиться с этой интересной профессией. В равной степени он был приветлив, доброжелателен, вкладывал свои знания во всех своих учеников. И вот в числе наиболее известных я могу назвать, конечно, Анну Староверову. Она стала прекрасным музыкантом, композитором, закончила Гнесинскую академию впоследствии. И Сашу Трутнева, который работает сейчас регентом, очень тоже талантливый человек. Была я на службе у Саши, это, конечно, потрясающая работа, как он управляет хором. И, конечно, я думаю, что школа Юрия Александровича там бесспорно ощущается. Что касается творчества Юрия Александровича, мне кажется, что вот в жизни Юрий Александрович был таким очень жизнерадостным, жизнелюбивым, очень светлым человеком. Всегда вспоминаю его позитивное отношение к жизни, его улыбку. Не помню его когда-либо мрачным каким-то, ну, тем более раздраженным, скажем. Но единственное могу сказать, что он всегда был очень принципиален в вопросе того, какая музыка должна звучать. И вот, ну, известна его цитата о том, что русские люди лишены своей культуры, наспичкают всем чем угодно. И трудно быть русским композитором в наше время, трудно продвигать свое искусство, потому что все захламлено какой-то вот попсой, эстрадой, каким-то искусством таким поверхностным, очень легковесным. Юрий Александрович, конечно, стремился к такому основательному творчеству, основанному на глубоких классических традициях, я бы сказала, классико-романтических традициях. Один из его первых таких вот циклов фортепианных – это цикл «Акварели». 7 пьес всего в этом сочинении. Обратите внимание на то, что 4 пьесы связаны с образом воды. Это «Летний дождь», «Река подо льдом», «Звонкая капель», «Лесной ручей». Вот, то есть, наверное, стихия воды, она очень привлекала композитора, и поскольку он был православным, глубоко верующим человеком, ходил на службы регулярно и причащался, соблюдал посты, я думаю, что это все не случайно. Этот цикл записан в исполнении выдающегося пианиста, профессора Московской консерватории Дмитрия Николаевича Сахарова. И я всегда с восторгом переслушиваю его в этом гениальном, я по-другому не могу сказать, гениальной этой интерпретации, потому что никто другой не сумел передать вот этот образный мир, с одной стороны, он такой вот очень земной, очень направленный к слушателю.
Земные,
да,
звуки, да, в общем-то, земные, вода.
Да, земные звуки, земная стихия. А с другой стороны, есть что-то очень трепетное, очень легкое в этой музыке. Вот, например, «Лесной ручей», это журчание, какой-то такая трелеобразная фактура фортепиано. Или «Летний дождь», как исполняет Сахаров. Казалось бы, Юрий Александрович использует самые простые приемы, самые простые средства. И для многих музыка Юрия Александровича кажется простой. Вот многие говорят, я узнаю там Прокофьева или Шостаковича, здесь вот может быть Чайковский. Но а что в этом плохого? Мне кажется, что как раз вот традиция, она шла через вот эти вот вершинные явления, она пришла к Юрию Александровичу, и вот он продолжал развивать классические традиции и доказал, что классические средства неисчерпаемые. То есть фактически он никогда не обращался к додекафонии, в отличие от своего учителя Николая Ивановича Пейко. Он всегда писал в классических традициях. Эта музыка всегда тональная. Правда, он использует средства мажора, минора, очень такие красочные, терпкие гармонии, полифонические приемы, использует фонические возможности разных интервалов, аккордов, раздвижение регистров. Вот мы слышим часто такую вот многопластовую фактуру, и это прямо какие-то возникают ассоциации с чем-то вселенским, космическим, потому что вот в этой фактуре различается линия баса, фундамент, верхний голос, мелодия, средние голоса, и они как-то взаимодействуют с друг другом. Вот что интересно. Я думаю, что мы сейчас послушаем эти пьесы. Ну вот 4 из них я назвала. Это пьесы, которые составляют вот как бы среднюю часть этого цикла. Первая пьеса называется «Навеяна былиной», и 2 последние пьесы – это «Древний замок» и «Весенний гомон».
Вы знаете, я, наверное, сейчас тогда чуть-чуть дополню Марию, потому что, мне кажется, важно, здесь композитор называет первую пьесу «Навеянная былиной», и это какая-то мысль, которая возникает при чтении былины, понимаете, вот мысль очень важна для него, как для художника, то есть он говорил, что произведение должно выразить какую-то мысль. А потом вот эта стихия воды, и в то же время появляется древний замок. И здесь уже какой-то диалог, а диалог – это тоже отличительное качество музыки Юрия Дунаева. Я скажу, что это сочинение написано еще до института, в 1958 году. Перечислю названия частей. «Навеянная былиной», «Летний дождь», «Река подо льдом», «Звонкая капель», «Лесной ручей», «Древний замок», «Весенний гомон». Исполняет лауреат международных конкурсов Дмитрий Сахаров. Вы знаете, я вот хочу сейчас привести запись из тетради Юрия Александровича Дунаева. Он вел большие композиторские тетради, свои дела. И в одной из них написал: «Огромное влияние на формирование моей творческой личности оказали мои великие учителя. Николай Иванович Пейко, профессор Института имени Гнесиных, и Дмитрий Иванович Киреев, философ-логик, преподаватель МГУ имени Ломоносова». И вот, конечно, Николай Иванович Пейко – это человек, который, ну, наверное, все-таки решающее влияние оказал на формирование композитора. Они общались долгое время после окончания композитором института. Даже Николай Иванович переезжал как-то в Астрахань, и они жили на необитаемом острове, вместе рыбачили. То есть это были дружеские такие вот отношения художников, которые понимали друг друга. И, наверное, не случайно именно своему учителю Юрий Дунаев посвятил одно из своих первых сочинений, третье сочинение «Четыре прелюдии». Вот сегодня, благодаря тому, что Ирина Стогней тоже была ученицей Николая Ивановича Пейко, мы имеем возможность как-то вот почувствовать его личность и через музыку, и через ее воспоминания. Ирина, вот как долго вы общались с Николаем Ивановичем, и какое впечатление он на вас производил?
Николай Иванович совершенно уникальная личность, и всем, кому посчастливилось у него учиться, я здесь о себе тоже могу сказать, это люди, которым он дал путевку в жизнь. Если и не стать композитором, то стать, по крайней мере, профессионалом, чем бы он ни занимался. Потому что из биографии Николая Ивановича известно, что у него учились не только музыканты, но об этом я тоже скажу. Несколько слов я бы хотела сказать о Николае Ивановиче. Он родился в 1916 году, композитор, педагог, дирижер, пианист. И всюду достиг вершин. Нет ни одной такой сферы, где можно было бы сказать, что здесь он лучше, а здесь он несколько уступает какому-то другому таланту. Нет. Все таланты Николая Ивановича, это тоже не все. Обо всех я скажу чуть позже. Чрезвычайно общительный, отзывчивый, требовательный и в то же время очень добрый человек. Ну, в общем, настоящий гнесинец, конечно же. Всегда открыт для диалога. Очень любил своих учеников и был ими любим. Причем не просто они любили его, они восторгались им, они восхищались им. Они подражали ему, что очень естественно. Самый, можно сказать, главный дар Николая Ивановича – это феноменальная память. Прослушав произведение, любое произведение в самой сложной технике, он мог его повторить тут же, немедленно, за роялем. Такого дара больше, в общем-то, я не встречала. Если кто-то что-то и может повторить, то только какой-то фрагмент, это тоже прекрасно. Но Николай Иванович мог повторить все. Не говоря уже о том, как он читал с листа. Он читал с листа очень сложные партитуры. И как-то студенты даже сделали такой эксперимент. Они перевернули партитуру сверху вниз. Николай Иванович безошибочно прочитал всю партитуру все равно. То есть невозможно было на чем-то подловить Николая Ивановича. Это просто уникальная личность. Более того, он знал поэзию, знал настолько хорошо, что мог 2 часа каждому ученику читать стихи Бунина, Пушкина, само собой, Заболоцкого, Твардовского и так далее. Но не только. Он цитировал целые страницы наизусть работ философских, работ Шпенглера. Он цитировал исторические труды Данилевского, Флоренского. Ну, в общем, можно говорить об этом бесконечно. И обладал, естественно, высокими литературными способностями. Его разговорный язык был настолько совершенен, я вспоминаю его законченные обороты речи, это просто нужно было сразу записывать, и это уже готовое литературное произведение. Вот, они были абсолютно отточены. Ну, и, соответственно, он очень много анализировал музыки, показывал великолепнейшие совершенно анализы музыкальных произведений. Я помню, как на первом курсе он показывал нам 20 взглядов на младенца Иисуса Христа, сочинение Мессиана, которое он играл с листа, играл безошибочно, сложнейшее сочинение. Ну и, конечно, произвел впечатление и музыкой, и игрой, и своим рассказом. И мы просто с первого курса просто были влюблены в Николая Ивановича. Ну и когда меня к нему в класс распределили по инструментовке, то первое, что было, это, конечно, жуткий страх, а потом невероятная гордость. Я попала вот к самому-самому. Просто Николай Иванович вел не только композицию, он вел и другие теоретические предметы, в частности, композицию, инструментовку. Это было всегда очень интересно. На урок он всегда, это проходило у него дома, на уроке всегда присутствовала его собака, которую он обожал. И он говорил, что собака обязательно будет подпевать. Все, что я буду играть или напевать вам, собака будет повторять. Поэтому не удивляйтесь. И мы, конечно, уже потом не удивлялись, но сначала это было поразительно. У него даже собака особенная. Сам он был еще великолепным шахматистом и долгое время выпирал профессию между шахматами и музыкой, но музыка победила, слава богу. Но интересный факт его биографии. Он учился в фабрично-заводском училище после того, как закончил школу, и стал токарем, и работал на Казанском вокзале в мастерских, и однажды очень сильно повредил руку. И это обстоятельство, как часто бывает, какое-то вот, да, вот не было бы счастья, так несчастье помогло. В буквальном смысле к нему пришли два профессора из Московской консерватории, обратились что-то починить там нужно было, были потрясены с первых слов Николаем Ивановичем, он что-то им сообщил такое, что они немедленно предложили ему поступать в консерваторию, но в консерваторию он поступать еще не мог, хотя уже писал музыку. Он поступил в музыкальное училище, но сразу на третий курс. В музыкальном училище он быстренько все закончил и поступил в консерваторию, и тоже на третий курс. Поступил он к Мясковскому, и Николай Яковлевич Мясковский обожал своего ученика. И во всех его дневниковых записях только Пейко. Ну, конечно, есть и другие фамилии, но больше всего Пейко. Итак, человек широчайшей эрудиции и потрясающих талантов разносторонних. Надо сказать, что Николай Иванович очень рано женился. Женился он по любви, и эту любовь пронес всю жизнь. Его жена была из семейства Оболенских. И надо сказать, что вот его дом был прибежищем всех уцелевших, ну, бывших аристократов, всяких тетушек, бабушек, гонимых, нищих. И особенно его дочь Татьяна Николаевна Пейко окормляла этих чудесных старушек. И Николай Иванович говорил: «Я так их всех люблю». Уже только за то, что они говорят на свято-русском языке. Такое удивительное слово, свято-русский язык. То есть особый, отточенный, прекрасный литературный язык. Вот такое вот было дворянское гнездо в его доме.
Знаете, я вот небольшую реплику.
Да.
Когда Николай Иванович был в Астрахани и жил у крестной матери Евгении Андреевны, он гостил ну, вместе с моим отцом, то он сказал, что Евгения Андреевна, это святой человек.
Вот.
Понимаете, вот он почувствовал святость, это особое какое-то состояние, действительно оно было у моей бабушки. И я хочу сказать, что вот Мария, это тоже представитель школы Московской консерватории, выпускница Московской консерватории.
Известная органистка, известный музыкант.
И получается, что Николай Иванович пришел из Московской консерватории в институт, то есть в нем соединяются эти две школы. Вот Гольденвейзер их противопоставлял, а вот оказывается, все-таки у нас синтез всегда ради высших целей русской культуры. Традиция русской академической музыки, конечно, вот, наверное, через Мисковского и пришли, да, Мария? Вот
да.
Вы считаете?
Совершенно верно, Настенька. Но я бы сказала так, что в творчестве Юрия Александровича Дунаева воплощаются лучшие традиции отечественной школы, музыкальной школы. Как бы не стала бы разграничивать консерваторию, Гнесинскую академию, потому что учитель... И в консерватории, и в Гнесинской академии. Это был не просто человек, который передавал какие-то знания чисто музыкальные. Он был одновременно и наставником, и воспитателем. То есть, если мы читаем литературу, ну, допустим, воспоминания, например, ну, я не знаю, Караева, еще кого-то, да, учеников Шостаковича, или учеников Оборина, например, вот я работала одно время, кстати говоря, в Академии славянской культуры с выдающимся пианистом, народным артистом России Владимиром Витальевичем Селивохиным. И он рассказывал о том, как занимался Оборин. И всегда вот эти вот были на занятиях вопросы. А ты это читал? Ты это читал? Как же так? И если ученик вовремя не успевал что-то прочесть и не поспевал за ходом мысли своего педагога, то он был очень смущен, как бы задавлен своим невежеством. То есть учитель — это всегда был какой-то воспитатель, человек, который вот всесторонне образовывал. Я думаю, это вот такие лучшие черты нашей вот такой отечественной, ну, может быть, и дореволюционной, и в чем-то и советской системы воспитания, вспоминаю, вот какие учителя были в школе, которую я закончила. Это учителя неравнодушные, которые нами занимались и во внеучебное время. Они были действительно воспитателями. Вот, не просто математик, там педагог по литературе, по музыке, еще по каким-то предметам. Это вот замечательное такое качество. И вот Юрий Александрович стремился развивать учеников. И вот если на его лице бывало когда-то строгое выражение лица, это значит, что он не приветствовал то направление, в котором двигался его подопечный ученик. И напротив, он как-то расцветал сразу, когда ощущал, что его понимают, что ученик вот идет по его стопам, что он слушает ту музыку, которую нужно слушать, и пытается сочинять что-то вот в русских классических традициях.
Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть беседы, подготовленной дочерью композитора Юрия Александровича Дунаева, кандидатом исторических наук Анастасией Юрьевной Дунаевой. Гости в студии – доктор искусствоведения Ирина Самойловна Стогней, профессор кафедры аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных, главный редактор журнала «Ученые записки» Российской академии музыки имени Гнесиных, и Мария Викторовна Макарова, кандидат искусствоведения, доцент, органист, лауреат международного конкурса. Мы продолжим знакомить вас с творчеством композитора Юрия Александровича Дунаева, пианиста-просветителя, заслуженного деятеля искусств России, в творчестве которого отразился и русский космос, а также с творчеством и биографиями выдающихся представителей его «Альма-Матер», Государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных, нынешней Российской академии музыки имени Гнесиных. Наши авторы вновь поговорят о традициях Гнесинского дома, наставниках и творчестве Юрия Дунаева, а также послушаем его прекрасную музыку. Мы готовим к эфиру вторую передачу из этого цикла и планируем поставить ее в эфир в воскресенье через неделю в это же время.